Глава 20. «Зандер! Вот это ты вымахал!» Возглас удивления заставил отвлечься от созерцания красавицы. К нам подошел высокий юноша. Он был на голову выше меня, а длинные, холодные, серебристые волосы идеально гармонировали с кимоно и с символом на груди. Кармин из рода Бао, третий пояс. Потенциальный абсолют тела. Но мне, выходцу из отдаленной деревни нулевого пояса, об этом, конечно же, знать не положено. 4 года, что прошли с нашей последней встречи, сильно изменили юношу. Окреп, возмужал. Волосы зачем-то перекрасил. Хотя, как мне когда-то сказал наставник, мази для роста волос бывают разными. И когда сжигаешь свои, можно вырастить на голове любой цвет. Видимо, Кармину нравился стальной. У него, впрочем, как и у Эльды, еще не было узлов. Это был просто серебряный кандидат. «Кармин, смотрю, ты уже добрался до серебряного ранга?» Приветственно кивнул я, не зная, как правильно себя вести. Передо мной стоял отпрыск сильного рода одного из внутренних поясов. Причем он прекратил скрываться и всячески демонстрировал свое величие. Одно только кимоно стоило, наверное, как все мои личные вещи вместе взятые. «Представишь меня своей очаровательной спутнице?» Улыбка Кармина была красивой, стоит признать. Вот только она потухла, когда Велея взглянула на юношу сверху вниз. При том, что она была ниже его ростом, и с брезгливостью поинтересовалась. «Я же правильно понимаю, что он даже не золотой кандидат, обычный младший, что кичится достатком своего рода, но сам из себя ничего не представляет. Хотя двигается он интересно. Складывается ощущение, что знает, с какой стороны за дзянь держаться».
«Младший?»
Карие глаза Кармина вспыхнули гневом. «Ты сама кто такая?»
«Не твоего ума дело, младший».
Велея вновь сделала упор на последнем слове.
«Мы тебя больше не задерживаем. Можешь идти по важным делам своего важного рода».
«Произнеся такие слова, нужно быть готовым за них отвечать, красавица».
В голосе Кармина звучал металл.
«Или ты решила спрятаться за искателя и из-за его спины потявкать, как мелкая собачонка?»
«Здесь и сейчас».
Илея принимала решение быстро, но не всегда верно. Выхватив дзянь, она направила остроё в сторону Кармина.
«Доставай свою железку с реброголовой, и заставлю тебя уважать старших».
Кармин ухмыльнулся, достал дзянь и отступил, готовясь атаковать. За 4 года эта ухмылка победителя не изменилась. Юноша знал свои возможности, знал, что в бою на мечах он сильнее всех. Вокруг нас образовалось пустое пространство, и только сейчас я понял, что внимание всех сосредоточено на нас. Однако никто не вмешивался. Разборки двух кандидатов — их личное дело. Наставник Герлон невозмутимо отошел к стене, показывая, что не имеет к происходящему никакого отношения. Я последовал за ним. Велея в своем праве. Как ни крути, она действительно была выше рангом, чем Кармин. То, что парень не умеет определять, кто перед ним стоит, — его проблемы.
«Мы неправильно начали наше знакомство, красавица!»
Кармин сделал несколько взмахов дзянем. «Даю тебе еще один шанс признать!» Договорить он не успел. Велея рванул вперед. Раздался звон, несколько глухих ударов, после чего Кармин очутился на земле. Одно его плечо было проткнуто дзянем Велеи. Сама девушка уселась сверху и приставила нож к его шее. Причем лезвие уже вошло в тело.
«Слабый, медленный, бесполезный. Ровно такой, каким и должны быть младшие, пользующиеся величием своего рода. Но сами ничего из себя не представляющие».
Голос Велеи буквально источал яд. Она выплеснула все, что накопилось после сегодняшней встречи с главой гильдии убийц, найдя идеального кандидата для этого.
«Я жду извинений, младший. Или мне прекратить сдерживаться и закончить начатое?»
«Довольно», —
приказал статный Даус, что воспринимался моим духовным зрением как черная тень. Он очутился рядом с Велеей и даже протянул к ней руку, чтобы откинуть от Кармина. Но неожиданно остановился. Рядом с его шеей замер дзянь искателя Герлона.
«Только попробуй ее коснуться, младший. Она в своем праве. Слабые должны знать свое место и уметь признавать сильного. Если до этого младшего не донесли такую простую мысль, ему нечего делать в этом мире. Ты знаешь, кто я?»
С таким напором спросил мужчина, словно одно это должно было заставить Дауса упасть на колени и молить о пощаде. Вот только наставник Герлон не был Даусом в чистом виде. Он был искателем.
«Ты труп, если дотронешься до моей ученицы. Это все, что мне нужно знать».
«Мне заканчивать?»
Велея даже не обернулась. Все ее внимание было сосредоточено на Кармине. Она надавила еще, и на землю брызнула кровь.
«Приношу свои извинения, старшая!» — прохрипел Кармин. «Ты сильнее! Я действовал неосмотрительно!»
Вилея поднялась и выдернула Дзянь из раны. Над юношей тут же наклонился статный Даус, залечивая раны. Но потому, как он посмотрел на девушку, стало понятно. У нас неприятности, причем большие.
«Ученики, за мной! В разговоры не вступать, окружающих игнорировать!» — приказал наставник и пошел внутрь.
Все расступились, словно искатель источал ауру смерти. Хрик Иван обнаружился неподалеку от входа. Судя по виду, глава рода Ван хотел исчезнуть, растворившись в стене, но не сумел. Наставник Герлон даже не посмотрел на младшего, лишь остановился на мгновение, чтобы произнести.
«Мне подтвердили 2 года твоей жизни. Завтра утром бумага по моему ученику должна быть в школе».
Мы отправились во дворец. Как ни крути, у нас здесь были комнаты, и наставник собирался воспользоваться гостеприимством рода Ван до конца. Правда, странное получилось гостеприимство. На ужин и завтрак нас не пригласили, провожать утром не стали. Вроде как мы и были гостями, но при этом сильно нежеланными, от которых жаждут как можно скорее избавиться. В магазине нас ждали. 10 учеников начальных этапов возвышения. Ничего особенного. Мы с Вилеей на всякий случай взялись за руки, но этого не потребовалось. Стоило наставнику войти в магазин, как вся десятка внезапно вспомнила о каких-то важных делах в другой части города. Оценивать противника и свои возможности воина рода Дун умели прекрасно. К нам вышел хозяин магазина. Судя по покрасневшему лицу, его практически удар хватил. Наставник какое-то время ждал, что начнут выносить одежду, но никто к нам не спешил. Продавцы попрятались, лишь покрасневший владелец стоял, не смея поднять голову и взглянуть на искателя. Не требовалось быть гением, чтобы понять. К исполнению нашего заказа даже не приступали. Владелец магазина пожаловался роду Дун и посчитал, что этим решил все проблемы.
«Нулевой пояс забыл, что такое право сильного. Что ж, придется напомнить. У тебя и твоих работников есть минута, чтобы покинуть это место. Время пошло!»
Голос Дауса не подразумевал возражений. Народ ринулся прочь из магазина, и ровно через минуту на его месте появился огромный костер. Судя по донесшимся крикам боли, выбежать успели не все. Но искателя это не волновало. Небо было неугодно, чтобы слабые выжили. Повернувшись к нам, он произнес:
«Род Дун нанес оскорбление вашему наставнику. Как с этим поступить, проглотить или потребовать извинений, полностью ваш выбор. Садитесь».
Наставник воплотил самоходную повозку и забрался внутрь. Бушующий пожар и орущие люди его уже не заботили. Судя по довольному лицу Вилея, ей нравился такой наставник куда больше, чем тот, кем Даус был раньше. Мы вернулись во дворец рода Ван. Многочисленные повозки все еще находились на месте. Гости не разъехались по своим имениям. У каждого великого рода, как я уже знал, имелось свое защищенное поместье в нулевом поясе. Род Ван выступал только в качестве перевалочной базы. Наставник отправился в ту часть дворца, куда раньше нам путь был закрыт. В одной из комнат обнаружилась неактивная портальная арка. Почти копия той, что нам показывали в Зулимане. Хрик Иван уже находился здесь. Самым необычным оказалось то, что лицо главы рода выражало счастье.
«Род Дун выставит претензии за магазин, старший!» —
произнес Хрик Иван, показав, что за нами всю дорогу следили, и слуги успели донести информацию до своего господина раньше, чем мы вернулись.
«Это их проблемы. Неуважение к старшим наказывалось, наказывается и будет наказываться впредь. Если род Дун настолько глуп, что этого не понимает, мои ученики объяснят им это более доходчиво. Все готово?»
«Да, старший, нужна энергия».
Хрик Иван отошел в сторону и указал на емкость. Искатель Герлон извлек из своего пространственного кошелька несколько камней, спрятал их в емкости и закрыл крышку. Портал вздрогнул, и внутри арки появилась мерцающая пелена. Прошло несколько мгновений, и из нее вышел Даус в белой мантии и с гербом клана Феникс на груди. Чем-то он походил на наставника Герлона. Был таким же молодым, величавым, и смотрел на мир так, словно тот ему должен.
«Приветствую, старший!»
Наставник склонился, показывая, что перед ним минимум владыка.
«Искатель Герлон просит о встрече с советником главы клана, чтобы даровать этому миру еще 2 искателей. Пластины у меня есть».
«Ожидай», — произнес Даус и скрылся в портале. Только сейчас я понял, что все это время не дышал. Тот, кто явился в открывшийся портал, задействовал такую ауру, что мое тело прекратило жить. Рядом с шумом вдохнула Вилея.
«Старший, я могу идти?»
Хрик Иван явно не желал встречаться с советником главы клана. Даус не ответил, и только кивком показал, что глава рода Ван может быть свободен. Кресел или каких-либо сидений возле портала не было, так что нам пришлось стоять. Прошел час, второй, третий. Мы стояли, словно от этого зависела наша жизнь. Наконец, на исходе четвертого часа, когда даже усиление постепенно начало заканчиваться, мерцающая пелена пошла волнами, и в помещении очутились три Дауса. Наставник Герлон безмолвно согнулся в поклоне. Мы с Вилеей повторили его движение. Перед нами предстал зародыш бога весьма немалого ранга. Я даже не смел использовать духовное зрение, чтобы не ослепнуть. Тому, кто явился в нулевой пояс, пришлось не только оставить все артефакты, так еще и значительно погасить свою силу. Тем не менее, он по-прежнему излучал такую мощь, что мне с трудом удавалось держаться на ногах. Судя по тому, как тяжело дышала Вилея, ей тоже приходилось несладко. Поэтому я решился на чудовищное нарушение всех норм поведения в присутствии старших. Я прекратил держать руки перед собой и, не поднимая головы, протянул ладонь девушке. Та схватилась за меня, как утопающий за соломинку, сцепив пальцы. Энергия советника усилилась, но теперь у меня появилась возможность ее контролировать. Захватив все потоки, я направил их в наши виртуальные меридианы, восстанавливая их целостность. Давление энергии усилилось, но теперь на нас это особо не влияло. Все текущие меридианы заполнились, поэтому я начал формировать новый. Теперь, чтобы превратить нас в пыль, придется постараться.
«Действительно полное сопряжение», —
послышался голос, и энергия резко исчезла. «Позволяю подняться, младшие». Я выпрямился, и прежде чем понял, что сделал, подтянул Вилею поближе к себе, увеличивая телесный контакт. Девушка не противилась, наоборот, прильнула, словно ища защиты от страшного советника. Один из главных лиц клана Феникс имел солидный возраст. Если у главы школы духовной силы, что делал мою проверку, борода выглядела как накладная, то здесь все смотрелось крайне гармонично. На вид советнику было лет 70-80, но потому, как он держался, от силы 30. Ничего примечательного в белоснежном кимоно не было, но меня не оставляло мысли, что это сильнейший артефакт, который я только видел в своей жизни. Сухое лицо, сухие ладони. Наверняка все тело такое же. Ни капли лишнего жира, как и старческих пятен.
«Старший, за время странствий мне удалось найти эти таблички. Мои братья-искатели погибли, но не погибло их дело. Я привел двоих, кого считаю достойными права быть искателями».
«Смотрю, ты совсем не изменился, искатель Герлон. Как был возмутителем спокойствия, так и остался. Неужели ты думал, что полное сопряжение сможет скрыть от моего взора демона?» Взгляд советника остановился на Вилее, и девушка сжала мою ладонь. Судя по тому, как ее начало трясти, ей было страшно. Или больно, или все вместе.
«Старший, я никогда не скрывал, кем является моя ученица. Информация об этом ушла в клан Феникс 2 года назад. Я не получил одобрения, как и отказа. Текущий вид Вилеи связан с особенностью сопряжения. Это не следствие моего желания скрыть от старшего то, что тот и так знает. В законе об искателях нет ни слова о том, что демон не имеет права быть одним из нас».
«Вопрос в согласовании», — согласился советник. «Явись ты с таким предложением 2 года назад, когда только взял демона в ученики, я бы лично избавил мир от смутьяна. Однако искатель Герлон стал слишком популярной фигурой, чтобы ее игнорировать. Освобождение легенды искателей, уничтожение поля битвы, убийство зародыша бога. Многие начали волноваться, младший. Думать о том, как от тебя избавиться. Ведь кто знает, на что ты будешь способен, когда станешь владыкой. Клану нравятся такие волнения. Они заставляют младших уползать из своего болота, возвращаться на путь возвышения. У меня только один вопрос. Ты думал о том, что произойдет с демоном, пусть даже в человеческом облике, когда он возьмет табличку искателя? Шпионов, пользующихся сопряжением, огромное количество. То, что ты держишь в руках, является идеальным средством для их поиска. Мы можем сделать твоего демона искателем, и она даже станет им, но ровно на мгновение, пока табличка ее не уничтожит. Ты же именно этого хотел, призывая меня?»
«Нет, старший. Прошу настроить пластину таким образом, чтобы демон Вилея из племени Урбангус не пострадала при получении статуса искатель.
Кажется, наставник озвучил что-то невозможное, так как оба помощника дернулись. Но жест советника их остановил. Искатель продолжил.
«Мне известно, старший, что невозможно исправить пластину поддемона. Ее придется формировать с нуля, что потребует жизненной силы главы клана. Мне известно, насколько это ценный ресурс, поэтому я возмещу ее своей силой. Всей, если на то будет воля неба».
«Искатель Герлон собрался пожертвовать собой ради демона?»
«Ради ученика, старший. Не демона, не человека, не Дауса. Нельзя брать на себя обязательства и не быть готовым исполнять их до конца. Небу это будет неугодно. Моя ученица имеет дух искателя, причем он намного больше, чем у меня. Чем у любого другого искателя, которого я знаю. Она достойна того, что я собрался сделать».
«Я принимаю твою цену, искатель Герлон. Демон, подойди».
Вилея отпустила мою ладонь и сделала несколько шагов. Ноги девушки подкосились, и она начала заваливаться на пол. Присутствие зародыша бога такого ранга было для нее невыносимым. Я успел в последнюю секунду и подхватил девушку, не позволяя ей рухнуть. Наши ладони вновь сцепились, и, наплевав на требования, мы вместе подошли к советнику. Тот никак не отреагировал на такую вольность. Положив ладонь на голову девушки, советник закрыл глаза. В Вилею устремились такие мощные потоки энергии, что досталось даже мне. Не говоря ни слова, старик положил на мою голову вторую руку. Меня пронзило ударом молнии. Было одновременно и больно, и приятно.
«Ваши ауры считаны», — послышался голос советника, когда вихри энергии прекратили буйствовать в наших телах.
Вилея стояла на ногах, но сознание ее покинуло. Вертикально она держалась только за счет того, что оперлась на меня. Советник посмотрел на искателя Герлона и кивнул на нас.
«У тебя минута, чтобы сказать им последнее слово».
«Мне нечего им говорить, советник. Все, что хотел, уже сказал. Все, что мог, уже дал. Осталось сделать последний шаг, но они здесь ни при чем. Это полностью мое решение».
«Надень». Советник протянул искателю амулет. «Он поможет тебе не сгореть. Мы направляемся в центральный пояс. Будущие искатели должны ждать здесь. Проследите за тем, чтобы им никто не мешал».
Последняя фраза адресовалась двум помощникам. Поверхность портала пошла волнами, и в помещении осталось четыре существа, одно из которых находилось без сознания. Помощники не обращали на нее внимания. Они просто стояли и смотрели в сторону двери. Пришлось стоять и мне, удерживая Вилею. Приходить в сознание она не собиралась. То, что только что произошло, я даже не знал, как на это реагировать. Все выглядело настолько абсурдно, что мозг до последнего отказывался верить, что это правда. Искатель Герлон, Даус этапом мастер алмазного ранга, тот, кто практически стал владыкой, добровольно расстается с жизнью ради ученика, кандидата алмазного ранга, демона. Учитывая слова Герлона, он прекрасно знал цену превращения Вилеи в искателя, но за 2 года тренировок даже словом не обмолвился об этом. Он учил нас думать, решать все самим, сражаться. Учил отстаивать свои интересы и всегда следовать небу, что видит наши деяния. Такой Даус не имеет права умереть.
«Что?»
Вилея очнулась 3 часа спустя. Увидев помощников советника, умолкла и сжала мою руку. Судя по силе, девушку обуревали такие эмоции, что хотелось выть и орать, а не молча смотреть на двух. Кого, кстати? Явно не мастеров. Владык? Зародышей бога младших рангов? Но для чего советник оставил здесь сразу 2 зародышей? Или владык? Хватило бы 1 мастера. Это же 0-й пояс. Или тут думают, что за демоном может явиться кто-то серьезный? Поверхность портала пошла рябью, и в помещение вошел советник. 1. Вид у старика был странный, словно он увидел то, чего не могло быть, и до сих пор не мог свыкнуться с этим. Какое-то время он молчал, стоя рядом с нами. Наконец старик заговорил.
«Быть искателем Дефорской империи — огромная честь и ответственность. У искателя нет права быть такими, как все. Они должны быть лучше, значительно лучше. Например, такими, как мастер алмазного ранга Герлон. Надеюсь, он не ошибся в вас, заплатив такую цену. Отныне и до конца своих дней ты являешься искателем, Даус Зандер. Отныне и до конца своих дней ты являешься искателем, демон Вилея. Даже когда ты вернешься домой, поглотишь князя и уничтожишь наш мир, ты все равно не перестанешь быть искателем.
«Таково решение главы клана Феникс. Таково решение императора. Примите свои таблички, искатели».
Советник протянул нам небольшие пластинки. Стоило взять свою, как по мне прошла странная волна энергии. Она что-то сделала с моим телом, но что конкретно, подсмотреть я не успел. Осталась лишь бодрость.
«Табличка не убьет себя даже в форме демона. Император, да продлятся его дни вечно, лично вдохнул в нее силу».
«Император? Значит, наставник жив?» Глаза Велии округлились. «Вы же сказали, что он погиб». «Старший этого не говорил, Велея», — произнес я, прежде чем советник отреагировал на такую бестактность. «Он сказал, что нам стоит быть лучше, чем был мастер алмазного ранга Герлон. Но это не значит, что наставник погиб».
«Но...»
— начала была Велея, однако умолкла.
«Продолжай, младший».
Советник пристально посмотрел на меня.
«Мастер алмазного ранга действительно исчез с планеты, отдав свою жизненную силу главе клана. Наставник никогда бы не отступил от своего слова. Ему бы не позволило небо. Но есть у меня подозрение, что именно этот шаг и оказался тем последним ударом, которого не хватало ему для преодоления преграды в возвышении. Алмазный мастер ушел, отдав всю свою жизненную силу, но на его место пришел бронзовый владыка. Не медный, именно бронзовый. Поэтому уважаемый старший выглядит таким взволнованным. Полагаю, прыжок через ранг на таком этапе возвышения является даже не редкостью. До сего дня он считался невозможным».
«Клан Феникс будет следить за вашим прогрессом, искатели», — произнес советник, после чего усмехнулся. «Ты дважды ошибся, юный искатель. Во-первых, прыжки на бронзовый ранг вместо медного на этапе владыка — обычное дело. Довольно часто мастера становятся настолько едины со своей стихией, что как только у них появляется ядро духа, сразу прыгают на второй ранг. Во-вторых, твой наставник не получил бронзовый ранг. Это было бы слишком просто. А с Герлоном, как стало понятно, просто не бывает. Это вам. Трижды подумайте, прежде чем ставить здесь свою подпись». Советник передал нам с Велеей по золотому листу, где размашистым почерком было написано:
«Я, владыка серебряного ранга, искатель Герлон, предлагаю искателю Зандру стать своим учеником. Срок ученичества — до смерти одного из нас. Трудности и проблемы гарантирую».
«Демоны подписывают только так?» Я с усмешкой взглянул на Велею, достал нож и полоснул себя по ладони. «Мне нравится такой способ. Не нужно заморачиваться с витиеватостью подписи».
«Когда стану владыкой, сожру этого гада», — кивнула Велея, повторив мои действия. «За то, что он устроил, иного исхода быть не может».
Золотые листы исчезли, а через мгновение исчез и советник со своими помощниками. Словно почувствовав их уход, дворец рода Ван забурлил. Я посмотрел на Велею и протянул ей окровавленную ладонь. «Что, искатель Велея, наведем тут шороху?»
«Наведем, искатель Зандер».
Девушка сжала мою порезанную ладонь своей.
«Поддержим статус владыки Герлона. Как говорил один вкусно пахнущий кровью тип, репутация — слишком ценная штука, чтобы ее игнорировать».
Конец второй книги. Текст читал Олег Кейнс.